Тема нашего сегодняшнего занятия «Побеждай зло добром». Мы будем читать несколько последних стихов из 12 главы послания к римлянам. Я хочу прочитать их вначале и потом немножечко вернуться раньше, к тому, чтобы посмотреть, где эти тексты стоят, почему они здесь, как они касаются всего того, о чем апостол говорил раньше. Мы прочитаем с 14 по 21 стихи, но в нашем изучении мы пропустим два стиха, 15 и 16, мы оставим их на следующий раз. Здесь апостол делает такую небольшую ремарку, или он отходит от основной темы, останавливаясь на очень интересном и важном вопросе, о котором мы поговорим в следующий раз. Итак, мы будем читать 12 глава послания к римлянам с 14 стиха. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вы знаете, вот в этой части послания, когда апостол касается результатов или практического действия Евангелия, апостол уделяет особое внимание, особое время изменению характера. То есть действие Евангелия, оно не просто так, знаете, где-то неопределенно что-то поменяло и как-то воздействовало. Евангелие реально меняет человека. Так вот, большой частью нашего характера является наше взаимоотношение с людьми. Вот там, где этот характер виден. Если мы посмотрим на нас самих, если мы посмотрим на нашу жизнь, если мы попробуем проанализировать ее, мы увидим, что именно во взаимоотношениях с людьми у нас очень много всякого разного рода проблем. Наши проблемы как раз и всплывают вот там, где мы сталкиваемся с людьми, там, где нам нужно каким-то образом правильно реагировать. Наше отношение к людям в огромной степени определяет уровень нашей духовной зрелости. Вот человек может очень много знать, он может о многих вещах теоретизировать, то есть размышлять, но вот суть его жизни все равно будет меряться тем, кто он, вот по отношению к людям, которые вокруг него. Жена, дети рядом прежде всего, дальше те люди, с кем он работает, те люди, с кем он встречается в церкви или в других каких-то местах. Вот это в большой степени определяет нашу духовную зрелость. И апостол говорит о духовной зрелости как о результатах действия Евангелия, еще раз повторюсь, говоря, что человек, который принял Евангелие, он реально отображает характер Иисуса Христа, учится отображать характер Иисуса Христа. Вот смотри, что такое принятие Евангелия? Человек жил сам по себе. Он жил со своими ценностями, он угождал сам себе, и потом, когда он приходит к Богу, он отрекается от себя, он рождается свыше, Дух Божий поселяется в него, соединяясь с его Духом, и теперь у него есть внутри вот та часть его личности, которая желает служить Богу, желает угождать Богу, желает искать того, что угодно Богу. И поэтому он все больше и больше свой характер или свой внешний человек, те привычки, к которым он привык, он все больше и больше изменяет их, преображая их в соответствие с характером Иисуса Христа. Филиппийцам 2 глава, апостол Павел говорит в 5 стихе: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот он говорит о этом процессе. Он говорит, если вы верующие, если вы познали Бога, познали Иисуса Христа, то тогда в вас должны быть те же чувствования. И вот это слово «чувствование» — это гораздо больше, чем только чувства. Это наше отношение к окружающим, основанное на правильном понимании. Дальше он объясняет. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Мы по своей природе живем своими собственными, совершенно отличающимися от вот этих вот качеств, которые мы видим в характере Иисуса Христа. По природе каждый человек любит других людей настолько, насколько эти люди как-то ему интересны. То есть эта любовь, она в своем корне эгоцентрична. То есть мы любим тех, кто, с кем нам удобно, тех, кто любит нас, те, кто к нам хорошо относится, те, кто к нам добры, те, кто каким-то образом выражают это, и нам приятно их любить, нам хочется их любить. Это естественное положение. Когда-то Иисус Христос говорил, и язычники так делают. То, что сказано здесь об Иисусе Христе, совершенно любовь совершенно другой категории, совершенно другого типа. И нам действительно сравнительно легко любить тех, кто нас любит. Это естественно, и даже в этом случае апостол Павел здесь в 12 главе дает делать специальное напоминание. Он говорит в 9 стихе, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте». То есть он напоминает, что вот этих людей, которых вам хочется любить, любите их все время, и любите их по-настоящему. Любите их и тогда, когда, ну, так скажем, настроения нет любить. Или когда они в плохом настроении, в таком, что их трудно любить. Там они приболели, у них там что-то, плохой день был на работе, или еще там какие-то обстоятельства. То есть апостол Павел говорит об изменении характера. Он говорит, что наш характер нужно менять, потому что мы плохо относимся к людям, неправильно. Нам нужно научиться их любить. И он начинает с того, чтобы любить тех людей, которых мы, естественно, любим. Но любить их всегда и по-настоящему. Это первое его предупреждение. Дальше, в следующем стихе, он говорит о чем-то, что немножечко сложнее. Нам гораздо труднее любить нестандартных людей. Любить людей, к которым мы не привыкли. Посмотрите, пожалуйста, 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Мы говорили подробно в прошлый раз о значении этого слова. «Ревнуйте» – это значит «достигайте», «ищите так, чтобы достичь». Странноприимство – слово «филоксенон» – это любовь к странникам, любовь к тем людям, которые не такие, как мы. К необычным людям, может быть, не совсем привычным с какой-то стороны. Апостол Павел говорит о том, что чтобы мы могли оказывать любовь к тем людям, которые ведут себя так, как мы не ожидаем, которые противоречат нашим ожиданиям, и поэтому неудобно их любить. Есть разные люди, разные обстоятельства. Мы привыкли к чему-то, и у нас уже ясно, как человек должен поступить. Например, дают ребенку конфету и знают, как он должен поступить. Он должен сказать спасибо. И мы выросли так, и мы понимаем, но кому-то вы сделали доброе дело, и он не сказал спасибо. И он не рассыпался в благодарностях. И он вообще даже забыл об этом. Или, может быть, совсем не заметил. Вот заметьте, мы ожидаем, что человек должен определенным образом сказать спасибо. Или он сказал спасибо слишком сухо. Или его спасибо не соответствовало уровню тому, что вы ему сделали. И вот здесь у нас возникает уже настороженность. Уже нам этого человека любить трудно. Ну, это маленький пример, сказать спасибо. Могут быть самые разные вещи, которые люди делают не так, как мы привыкли. Заметьте, это еще не враги. Это еще те люди, которые за вас, это братья. Это братья, которые просто не так, не такие немножечко. Есть несколько причин, почему эти люди могут вести себя по-разному. Во-первых, воспитание. То есть люди могут иметь в виду самое доброе, но они воспитаны по-другому, их просто не научили говорить спасибо. Просто не научили. А вы ожидаете, и каждый раз, как он не говорит спасибо, у вас все вот здесь вот разрывается внутри. Это не говорит о том, что не говорить спасибо правильно. Совсем нет. Но это не говорит о том, что это является причиной, чтобы не любить этого человека. То есть мы должны продолжать любить этого человека и, может быть, где-то когда-то подсказать ему, помочь ему или найти людей, которые могут подсказать ему, чтобы он говорил спасибо. И так далее. То есть всякие разные вещи. Это первое. Такие явления невоспитанности или плохого воспитания очень часто в самых разных сферах проявляются. Кто-то груб, кто-то говорит, не выслушав вас, кто-то вас перебил, кто-то вас не заметил. Вот все вот эти явления, которые являются просто результатом воспитания человека. И вот здесь он говорит, ревнуйте о странноприимстве, он говорит, ищите возможности полюбить таких людей. Вы помните, у апостола Петра была ситуация, когда он пришел в Антиохию, в послании Галатам об этом написано, пришел в Антиохию, ему Бог специально сказал о том, что с язычниками можно вместе есть за одним столом. Бог специальное откровение дал, объяснил ему это. Но вы знаете, слишком глубоко в его природе засело вот это отторжение от язычников. Он пришел, когда к Корнилию в Кесарию, он там вроде бы ел с ними, потому что он там один был. Пришел в Антиохию, тоже ел с язычниками. Но как только пришли другие люди, сразу же сработал этот рефлекс. Он стал таиться. Ему стало неудобно есть с язычниками, потому что это привычка, это его воспитание. Это воспитание не позволяло ему действительно быть открытым в своей любви к этим людям. Это такие вещи, которые, заметьте, это не грех. Апостол ясно говорит, что это не грех, вернее, Бог ясно говорит, что не грех было есть с язычниками. Апостол не мог этого делать. Есть еще другая причина. Одна причина – воспитание. Другая причина – духовная незрелость. Мы часто сталкиваемся с людьми, которые в каких-то вещах развиты, и развиты неплохо, а в каких-то незрелы духовно. Может быть, по причине того, что не дошли они еще до того, чтобы понять этот текст. Они еще не уразумели, или, может быть, даже уразумели, но у них еще нет силы, чтобы практически измениться в этой сфере. Помните, что у каждого из нас есть свои сферы незрелости. В каких-то вопросах мы, может быть, сильнее других и более зрелые, но в других сферах мы сами буксуем. Мы сами делаем вот эти первые шаги, или, может быть, даже еще не начали делать. Вот почему он говорит здесь о этой второй категории. Первая категория – любить братьев, не забывать их, любить, иметь с ними взаимоотношения. Вторая категория – любить братьев, которые делают не так, как мы привыкли. Любить их, продолжать иметь с ними взаимоотношения, помогать им и жить для того, чтобы наша жизнь, она могла практически быть благословением для таких людей. Но апостол Павел говорит здесь еще об одной ситуации. Он на этом не останавливается. Он говорит о третьем уровне любви. Он говорит о том, что христианский характер по-настоящему это не только постоянная, продолжающаяся любовь к ближним. Это не только любовь к тем людям, которые делают не так, как мы привыкли. Это еще и любовь к тем людям, которые нас гонят. Любовь к тем, кто преследует нас. Любовь к тем, кто... кого можно назвать, Библия называет здесь гонители. Так вот, наше отношение к врагам в огромной степени является индикатором того, что действительности есть в нашем сердце. Оно является индикатором нашей силы. Вот мы можем, знаете, быть любвеобильными там с кем-то, мы можем... иметь вот это чувство в сердце, чтобы делать кому-то доброе и жить для кого-то. Но как только возникает ситуация, когда кто-то против нас, вот это показывает нашу настоящую силу. Сколько мы можем держать здесь, в этом уровне? И можем ли мы держать какой-то уровень? Вот почему Апостол уделяет этой теме несколько стихов здесь, несколько предложений. Он с разных сторон, он показывает, раскладывает эту проблему или ее решение в нескольких элементах. Показывает для того, чтобы объяснить верующим, объяснить детям Божьим, как им научиться побеждать зло добром. Заметьте, что Павел не говорит о том, чтобы мы игнорировали врагов. Он не говорит о том, чтобы мы попускали зло. Он говорит о том, чтобы мы боролись с ним. И конкретно объясняет, как. Он говорит, что зло можно победить только одним способом. Его можно победить только добром. 12 глава, 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Итак, давайте посмотрим, из чего складывается правильное Христово отношение к нашим гонителям, к тем людям, которые против нас. Заметьте, нам нужно этому учиться. Если мы христиане, мы не можем просто так отложить это и сказать, ну, я пока слаб, я пока не очень сильный христианин. Если мы христиане, если Иисус Христос живет в нас, то вот Иисус Христос, Он хочет любить врагов. Он их любит. И нам нужно привести наш внешний человек, нашу плоть, наше тело, наш внешний человек, привести в соответствие с качествами характера Иисуса Христа. Итак, первое, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит, благословляйте, вместо того, чтобы проклинать. 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло. 17 стих. Но пекитесь о добром пред всеми людьми. Вы знаете, что в Библии есть повеление. Есть разное повеление, много разных повелений. Вот, и есть разный уровень повеления. Так вот, вот здесь вот повелительное наклонение, императив, он стоит в такой очень резкой, очень острой форме. Когда люди читали это на греческом языке, это сразу, как бы, знаете, стоит так немножечко, отделяясь от всего остального. Он читает, и он вот это вот, вот эти два глагола здесь, которые есть, или три глагола, они просто в такой яркой форме стоят. Благословляйте гонителей ваших. Дальше повторяет опять раз. Еще раз. Благословляйте. И еще одно уже негативное. То же самое, только с другой стороны. А не проклинайте. Я хотел бы задать вам вопрос. Скорее всего, многие из присутствующих здесь давно читают Библию. Давно ходят в церковь. Было ли у вас когда-нибудь желание или практическое намерение исполнить это повеление? Составляли ли вы когда-нибудь план для этого? Думали ли вы когда-нибудь о том, как это повеление исполняется в вашей жизни? Ведь это же повеление, оно же сказано нам, оно же сказано христианам, оно сказано в связи с Евангелием, с практическим действием Евангелия. Вы знаете, мне кажется, это повеление относится к разряду того, что люди очень быстро ставят на полку неосуществимого. Они просто подходят и сразу и благословляют и гонят. Ну, кто же нас может? Вы знаете, действительно, абсолютно все то, что написано в Библии, неосуществимо. Мне приходится разговаривать с разными людьми. Совсем недавно я разговаривал с одним человеком, когда я объяснил ему, что такое Евангелие, он говорит, ну тогда мне нужно брать лопату и идти копать. А что такое? Я не могу тогда работать там, где я работал. Наверное. Может быть и так. Может быть брать лопату, может быть. Но если мы действительно воспринимаем Евангелие и хотим жить им, то тогда это Евангелие должно какую-то перемену в нас сделать, что-то произвести в нашем характере, в нашем сердце, в нашей жизни. Для того, чтобы немножечко конкретизировать это повеление, я хотел бы остановиться на двух его словах. Первое слово «Кто такие гонители?» Здесь написано «Благословляйте гонители ваши». В оригинале это «преследователи», то есть те, кто вас преследует, те, кто докучают вам, те, кто имеют намерение как-то поставить, создать вам какие-то неудобства по разным причинам. разные люди в разных ситуациях. Иногда это психологические неудобства, иногда это финансовое неудобство, иногда это неудобства, связанные с физической болью вот, или с физическими какими-то обстоятельствами. Это сказано о тех людях, которые делают нашу жизнь неудобной. Преследователи. То есть они не просто так делают, они конкретно нам делают. То есть об этих людях сказано, что нам нужно сформировать наше отношение к ним. И первая ступень, которая показывает это формирование отношения, выражена в этом повелительном глаголе «благословляйте». Это еще одно интересное слово здесь. Слово «елогео». Слово, которое переводится просто. Это слово, если просто взять основное его значение, оно будет означать следующее. «Говорить хорошо». То есть, когда сказано «благословляйте», имеется в виду вот о таких людях, которые вас преследуют, говорите хорошо. Очень просто. Это первое значение этого слова. Есть у этого слова еще несколько значений. Его употребляют, когда говорят «благословите Господа». Вот то же самое. «Говорите хорошо о Господе». «Благословите Господа». «Говорите хорошо о Господе». Есть еще одно значение, которое идет немножечко глубже. «Желайте доброго». Когда благословляют кого-то, когда говорят, родители благословляют детей, говорят, я благословляю тебя, это значит, они желают ему самое доброе значение этого слова. Или желать Божьих благословений, другими словами. Так посмотрите теперь, что получается. Вспомните, пожалуйста, сейчас о тех людях, которые делают вашу жизнь неуютной. Вспомните о тех, кого можно отнести в разряд вот этих преследователей. Опять-таки, здесь получается такой автоматический какой-то подход очень часто, который мы наблюдаем к этому тексту, когда читают «благословляйте гонителей ваших» и сразу представляют там, ну кого? Ну, полицейских, которые там, или милиционеров, которые, или надсмотрщиков в тюрьме, которые бьют, вот и так далее. И поэтому люди сразу списывают этот текст. О, он ко мне не относится. Меня не гонят сейчас. На костер не бросают, тюрьму не сажают, вот, и вроде бы никто не бьет за Христа и так далее. Но здесь написано о всех людях, которые каким-то образом причиняют вам неудобства. Он говорит, благословляйте таковых. Что значит? Это значит, внутри, в своем сердце, решите этот вопрос, чтобы желать этим людям доброго. И не только желать этим людям доброго, а говорить о них доброе. Ищите возможности, чтобы говорить о них доброе. Скажите, пожалуйста, почему нам трудно это делать? Откровенно надо признать, это трудно делать. Есть несколько причин. Первая, самая главная, настоящая причина – это наши негативные чувства. То есть мы попадаемся в рабство этих чувств. Эти чувства, как цепная реакция, строят мысли. И мы, когда во власти этих чувств, когда мы думаем об этих мыслях, мы постоянно прокручиваем «Ах, какой негодяй! Ах, какая нехорошая!» Ну, как можно было так поступить? Ну, какой негодный человек. И мы все дальше и дальше уходим от того, чтобы желать хорошего ему, тем более говорить. И вторая причина, почему нам трудно это делать, она заключается в том, что мы вот эти негативные чувства находят оправдание. Они говорят, если я буду думать хорошее об этом человеке, это значит, я буду одобрять его плохое поведение. Это значит, я буду защищать его действия, которые совершенно неправильные. Ну, заметьте, здесь не сказано, что мы одобряли действия этих людей. Здесь не сказано, что мы оправдывали их поступки. Здесь сказано о них самих. Здесь сказано об отношении нашего духа, нашей души, нашего внутреннего человека к самим этим людям, которые нас преследуют, которые делают что-то плохое. Апостол Петр в первом своем послании, в 3 главе, 9 стихом, он говорит Следующее. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Оказывается, это очень важная часть жизни нашей. Оказывается, это надо культивировать. Оказывается, смотрите, еще раз другой апостол в другом тексте, в других обстоятельствах. Эти люди жили во времена Нерона, и было преследование это великое. И он обращается к ним и говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, употребляя то же самое слово, повелительное наклонение. Зная, что вы к тому призваны, оказывается, Бог призвал нас к тому, чтобы мы благословляли. Оказывается, это наша цель или задача, к которой призывает нас Бог для того, чтобы мы благословляли. Как побеждать благословениями? Что делать для того, чтобы мы могли побеждать зло нашими благословениями? Дело в том, что благословение способно сделать то, что не способно сделать проклятие. Проклятие всегда усилит конфликт. И только благословение, действительно, только вот этот мир в сердце, оно способно каким-то образом изменить ситуацию. Во-первых, благословение разрывает цепную реакцию зла. То есть, когда вы искренне желаете своим врагам добра, вот тогда вот эта цепочка зла, она заканчивается, она останавливается. Что это такое, цепная реакция зла? Смотрите, один человек сделал что-то плохое другому. Другой человек на это плохое отреагировал плохими чувствами, негативными чувствами. Тот первый человек реагирует на эти негативные чувства. Он говорит, ну я же ошибся, я же не специально это сделал. Хотя он, может быть, не специально, может быть, какой-то у него там был умысел. Другими словами, он отвечает этому человеку. Тот человек считает обязанным пойти и сказать еще кому-то. То есть он еще добавляет дальнобойную артиллерию для того, чтобы, так скажем, поднадавить на того своего соперника. Тот человек тоже прибегает, начинается перебранка, начинается война, начинается какое-то преследование друг друга. Это будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не остановит этот огонь на себе. Пока кто-то примет это плохое действие в свой адрес, слово, клевету, обиду, что угодно, проглотит ее и не ответит тем же самым. Вот только тогда эта реакция остановится, иначе она не остановится. Иначе она будет продолжать или развиваться постоянно, или тлеть без конца. Всякий конфликт, он питается негативной реакцией. Вот почему Бог говорит, благословляйте, а не проклинайте, для того, чтобы остановить конфликт. Зло будет обязательно терять свою энергию в этом случае. Второе. Когда вы искренне желаете вашим врагам добра, вы приобретаете способность действовать правильно. Вот смотрите, большая-большая часть проблем, когда люди находятся в конфликте, когда мы находимся под давлением, большая часть этих проблем возникает из-за того, что мы сами начинаем реагировать неправильно. Причина, почему мы реагируем неправильно, потому что мы допускаем зло в сердце. Потому что мы допускаем негативную реакцию свою. И мы только тогда сможем действительно помочь человеку выбраться из его положения, когда мы успокоимся. Когда мы будем желать ему блага внутри. Пока мы не придем к этой точке, все наши решения будут спорадическими. Они будут какими-то, знаете, реакционными. Они будут defensive, или мы будем постоянно защищаться, то есть они будут не продуманными, не стратегическими, не активными, они будут наоборот, это просто здесь вырвалось, там вырвалось, здесь сделал, и в результате мы будем топить себя еще больше. Вы знаете, наверное, по этой причине апостол Петр когда-то предупреждал в 3 главе 1 послания, в 14 стихе, он там говорил о людях, которые страдают. И он говорит, что если и страдаете за правду, то вы блаженны. И когда он говорит об этом, он применяет там такую условную конструкцию, условного предложения, в которой он выражает глубокое сомнение в том, что они действительно страдают за правду. Почему он так делает? Потому что он знает, что во всяком конфликте есть доля нашей неправильной реакции. И поэтому он говорит, что вот там, где вы страдаете за правду, вы будете блаженны. А там, где страдаете за то, что сами схлопотали, что сами сделали, там вы не будете блаженны. Это страдание обязательно приведет вас в печаль, в расстройство, в тяжелое положение. То есть, когда сердце наполнено обидой или злом, мы не способны мыслить и действовать правильно. Помните Каин? Бог подходит к нему, и Бог ему говорит: слушай, грех у дверей сердца лежит. Ты господствуй над ним. Но Павел повел себя так, что этот грех, это обида, обида на брата своего, обида на Бога, но Бога не достать, и поэтому обида на брата своего. Эта обида перекрыла ему мозги. И он в обиде идет, берет камень и убивает своего брата. Он так и не мог справиться с этим переполнившим его чувством обиды. Есть третья причина. Значит, почему мы побеждаем благословение? Потому что она останавливает цепную реакцию зла. Второе, она дает нам способность правильно действовать. То есть мы действительно побеждаем. Мы можем найти правильный выход, правильное решение. Есть еще третья причина. Когда вы искренне желаете вашим врагам добра, вы позволяете Богу действовать. Это очень важная причина. Почему? Потому что Бог не может действовать там, когда мы не правы. Там, когда мы имеем свою долю вины в этой ситуации. И поэтому он говорит: ни в коем случае не допускайте зла в сердце. Избегайте этого. Удаляйтесь от всего этого. Научитесь жить так, чтобы ваше сердце в любых обстоятельствах, к любым людям, оно действительно всегда было наполнено миром и добром. Очень часто мы страдаем не за правду, не за свои правильные действия, а может быть, наши правильные действия, которые вызвали неправильную реакцию людей, или на которых люди прореагировали, и потом мы на них реагируем и за это страдаем. Апостол Павел предупреждает, он говорит: хотите побеждать зло? Научитесь жить добром. Научитесь желать его в сердце. Научитесь наполнять им свое сознание. Научитесь действовать им так, чтобы побеждать им зло, которое вокруг вас. Итак, мы говорили о том, каким образом мы реально на практике нашей жизни, в наших реальных обстоятельствах, в ваших, в моих, мы можем научиться побеждать зло. Апостол Павел объясняет, что в результате действия Евангелия мы обретаем способность пользоваться этим мощным оружием, единственным оружием, способным действительно уничтожить зло, действительно его победить. Это добро. И первый пункт, о котором мы уже говорили, останавливаясь на 14 и 17 стихах, мы говорили о том, что для апостола очень важно, чтобы внутри себя, внутри в сердце мы отказались от зла. Чтобы мы решили в самих себе, что зло не имеет права на существование в нашем сердце. Что зло, оно должно быть обязательно удалено. Всякое зло, всякая форма его удалено из сердца. Итак, это первая ступень победы. Как мы можем побеждать зло? Вторая ступень, которую мы видим в 18 стихе. Стремитесь к миру. Первое, мы говорили, благословляйте вместо того, чтобы проклинать. Второе, стремитесь к миру. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Сущность христианского характера в том, что он всегда стремится к миру. Есть разные люди, есть разные подходы, почему люди стремятся к миру. И не всегда это является проявлением христианства. Не всегда. Дело в том, что люди к миру стремятся по разным причинам. Очень часто люди стремятся к миру из слабости. То есть он знает, что ему не устоять противоборство. И из-за этого он лучше обойти как-нибудь. И вот в такой ситуации есть люди, которые склонны к более волевым решениям, и они говорят: я не буду слабаком. Я не буду с этим мириться. И поэтому есть люди, которых можно разделить, как те, которые имеют тенденцию к миру, это вот такие более слабые. И те, которые имеют тенденцию к тому, чтобы стоять, это те, которые тоже слабые, по сути дела, но они просто, у них срабатывает защитная реакция, и они чаще всего, если вы им скажете, они возразят. Замечали, наверное? Есть люди, которым скажешь, он имеет тенденцию согласиться. А есть люди, которые скажешь, он имеет тенденцию возразить. Так вот, и одно, и другое – это проявление слабости, только в разной форме. Это не есть библейское стремление к миру. Библейское стремление к миру имеет немножко другой характер, другую причину. Посмотрите, здесь сказано «будьте в мире». Это означает «создавайте вокруг себя атмосферу мира». Христиане – мирные люди. Они должны быть мирными людьми. Почему? Потому что Христос принес мир. Помните, когда ученики предали Иисуса Христа, когда они разбежались, когда Петр отрекся от Него? Помните первые слова, с которыми Иисус Христос встречается с учениками, когда они собрались в горнице? Написано, Он встал посреди них и сказал, «Мир вам». Мир – это часть характера Иисуса Христа. И каждый христианин, он обретает этот мир, и он распространяет его. Мы сегодня с молодежью сидели и обсуждали немножечко молодежное служение, и мы вспоминали текст из послания к Филиппийцам, 4 глава, где написано о радости. «Радуйтесь всегда в Господе», еще говорю, «радуйтесь», потом объясняет, как радоваться. Потом в конце говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, мир, который имеет христианин, это мир Христов, это мир Божий. Это мир, который переполняет сердце. Нам нужно искать вот этого состояния мира, состояния внутренней стабильности. И вот тогда, когда мы ищем этого мира, вот тогда наши действия практически, они будут характеризоваться стремлением к миру. И это стремление к миру будет продиктовано не страхом, ни слабостью, ни потому, что мы какую-то выгоду хотим получить, что я не буду трогать, потому что он мне нужен, этот человек. Это стремление к миру будет по другим причинам, потому что мы хотим угодить Богу, потому что это правильно, потому что Иисус Христос хочет мира в данной ситуации. Как это практически выражается? Опять апостол Петр в 3 главе 1 послания своего очень детально останавливается на этом. Он говорит о подобной ситуации в 3 главе, немножечко подробнее говорит. Поэтому я сейчас обращусь еще раз к одной небольшой цитате из 3 главы, с 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Заметьте, здесь центральным элементом вот этого отрывка вот эта фраза, повеление «ищи мира». Но стоит как бы в центре. Он приходит к ней, и потом немножко объясняет ее после этого. Посмотрите, в чем заключается практическое действие, которое Петр предлагает здесь. Во-первых, он говорит, если вы любите жизнь, если вы хотите видеть добрые дни в своей жизни, если вы хотите, чтобы ваша жизнь наполнена была добром, спокойствием, благополучием, сделайте несколько конкретных действий. Во-первых, удерживайте язык свой от зла и от лукавства. Очень интересная фраза, интересное слово здесь применяется. Удерживайте, как будто что-то рвется наружу. И это действительно так. Действительно, наш язык неудержимо рвется. Так он говорит, если вы хотите мира, если вы хотите распространять мир, если вы хотите стремиться к миру, позаботьтесь о том, чтобы ваши уста не говорили зла, первое. И второе, не были лукавы. Лукавство – это такая скрытая форма зла. Это какой-то такой, знаете, тонкое, это зло, которое представлено таким ход-конем, вы знаете, вроде бы сюда, а сам сюда. То есть это какое-то такое замаскированное зло. Он говорит, очень просто. Позаботьтесь о том, чтобы первое, что вы могли делать, первое, зачем вы могли бы наблюдать в своем сердце, в своей жизни, просто поставьте запрет на всякие вещи, которые могут содержать в себе зло против кого-то. Вы знаете, если мы проверили бы свою жизнь, и если мы действительно устранили бы из нашей жизни всякое зло такого рода, вы знаете, это действительно была бы очень спокойная жизнь. Гораздо спокойнее, чем она у нас сейчас. Я как-то вам уже рассказывал за одного человека, что он уже достаточно пожилой, и он, ну, отличается тем, что он почти всегда, когда с ним поговоришь, он всегда доволен. Он там переболел, у него была тяжелая болезнь, одна была тяжелая болезнь, потом приехал сюда в Америку, здесь другая тяжелая болезнь. Вот, и удивительно, когда бы ни позвонил ему, когда бы ни встретился с ним, этот человек всегда найдет что-то доброе сказать. Так вот, я встречал людей, которые считают, что это его недостаток. Которые говорят, ну, так он всегда так. Мол, он недоделанный какой-то, и поэтому он всегда так. А мы вот разбираемся в жизни. Вы знаете, это качество, вспомните таких людей. Вы можете вспомнить в своей жизни. Я встречал многих таких людей, которым тянет. Они просто говорят всегда доброе. И с этими людьми хочется быть вместе. И рядом с ними не хочется ни говорить что-то плохого. Неуютно с ними говорить плохое. Они не из тех, кто открыт для плохого. И поэтому вот эти люди, так они и живут хорошо. А здесь так и написано, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Сделайте так, вокруг вас будет атмосфера мира. Стремитесь к миру. Вы будете побеждать врагов. Вы будете побеждать зло реально, если вы внутри себя будете стремиться к миру. Первое. Удерживайте язык свой от зла и лукавства. Второе. Он говорит, уклоняйся от зла и делай добро. Всячески избегайте зла в сердце. Это то же самое, о чем апостол Павел говорил здесь, благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте. То есть, только он здесь говорит в другой форме. Он говорит, сделайте так, чтобы вы уклонялись. То есть, вот зло на вас накатывается, а вы раз только выскользнули из-под него и не злитесь. Вот создается такая ситуация, когда должны бы разозлиться, а вы уклонились от этого зла и опять не злитесь. Вот такой имидж здесь, вот такой образ апостол представляет. Он говорит, уклоняйтесь от него, не станьте раздавленными им. Сделайте так, чтобы оно каким-то образом мимо проскользнуло, чтобы оно вас не задействовало, оно вас не раздавило. Уклоняйтесь от зла. И последнее, он приходит к этой финальной точке. Ищи мира и стремись к нему. То есть он говорит, живите тем, чтобы определять ту точку, где вы можете иметь мир с любым человеком. Ищи мира. Как мы уже говорили, что есть разное стремление к миру. Некоторые люди стремятся к миру из слабости, из страха, из-за неудобства, из-за выгоды. Нам нужно научиться стремиться к миру из послушания Богу. Из того, что мы действительно открываем свое сердце, потому что так Бог говорит, потому что действительно это удел Божьих детей. Так мы говорили уже о двух ступенях, два элемента, как мы можем побеждать зло добром. Первое – благословлять вместо того, чтобы проклинать. Второе – стремиться к миру. Третье – доверьте отмщение Богу. Вы знаете, всякий раз, когда мы сталкиваемся со злом в наш адрес, у нас сразу возникает требование справедливого возмездия. И именно оно очень часто мешает нам реально любить. Реально благословлять, потому что мы постоянно видим, и мы себя оправдываем, и мы говорим, это будет справедливо. То, что я буду требовать возмездия, это будет справедливо. Но и так как чаще всего у нас нет возможности действительно воздать возмездие, мы часто просто огрызаемся, просто говорим плохое. Просто выражаем свой гнев, и мы подпитываем его опять-таки, он достоин, он должен, он действительно поступил плохо, это по справедливости ему. Заметьте, здесь конкретно сказано. Он говорит, доверьте отмщение Богу. Смотрите, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Что имеется в виду? Мстить – это слово, которое построено на том же самом корне, что оправдание. Justification по-английски. Это то же самое греческое слово, только оно немножко, тот же самый корень, только оно немножечко в другой системе стоит или в другой форме стоит. То есть мстить – это справедливо воздать за нанесенную обиду. Расквитаться. То есть действительно месть справедлива. Месть, она продиктована требованием справедливости. Он мне сделал плохо. Справедливо ему воздать тем же. Вот это месть. Когда здесь говорится «не мстите за себя», то здесь Бог говорит, обращаясь к нам – оставьте Богу право воздать ему по справедливости. Он конкретно говорит, вы не имеете права. Он говорит, дайте место гневу Божьему. Не рассчитывайтесь. Есть несколько причин, почему мы не можем мстить. Во-первых, или почему не нужно мстить. Во-первых, каждый человек обязательно получит от Бога справедливое возмездие за все, что он сделал. То есть, смотрите, Библия нам говорит, много-много раз говорит о том, что обязательно, абсолютно каждый человек, Бог четко видит все, что он делал, и Бог обязательно приведет все на суд. Бог обязательно по справедливости поступит с каждым. То есть, это первое. То есть, нам нет необходимости мстить. Почему? Потому что Бог этим вопросом занимается уже. То есть, когда мы будем заниматься этим вопросом, мы будем брать на себя право, которое в действительности принадлежит Богу. То есть, беря на себе право воздавать за наши обиды, мы говорим Богу, ну-ка подвинься. Нет, ты Бог не вовремя. Нет, ты Бог слабовато. Нет, вот ему надо так промеж глаз, чтобы запомнил надолго. А ты что, ты там уже медленно, постепенно так. Я, Господи, знаю точно. Вот это то, что мы делаем, когда мы мстим. Вот здесь сказано, не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему. Почему? У Бога есть выверенная система. Бог точно знает, когда, сколько, кому, за что, в какой форме, в какой продолжительности, в какой интенсивности. У Бога все это отмерено. И когда мы мстим, мы думаем, что нам нужно рассчитаться, нам нужно обязательно его наказать, иначе мы оставим его, и тогда... А что, Бога нет, что ли? А что, Бог не видит, что ли, неправильные действия? Почему мы реально поступаем, как неверующие? Почему мы хотим взять справедливость в свои руки и рассчитаться обязательно? Это наше маловерие. Третья причина, почему не надо мстить, наше воздаяние никогда не будет точным. Только Бог знает, в какой мере, каким способом, в какой дозе, когда, в какое время и как рассчитаться с человеком. И Бог обязательно это делает. Вот поэтому наша месть, она вообще не при делах. Она вообще там не имеет никакого смысла в этой ситуации. То есть, смотрите, что... Значит, когда человек сделал что-то плохое против нас, наказывать его Бог будет, а вымещать его просто нашу обиду не надо, потому что это контрпродуктивно. Это ничего не даст, это кроме усугубления конфликта, кроме осложнения обстановки. Но как быть с теми, кто имеет обязанность наказывать? Например, родители имеют обязанность наказывать детей. Или если вы начальник, то вы имеете обязанность наказывать тех, кто требует дисциплинарного взыскания на работе. Или если вы учитель в школе, или если вы работаете в правительстве, вы, может быть, в law enforcement, вы обязаны наказывать тех, кто приступает. Как относиться или что делать в такой ситуации? Вы знаете, в этой ситуации тот же самый текст имеет смысл. Да, если вы родитель, вы должны наказывать детей, Но вы никогда не должны мстить за свою обиду. Тогда, когда вы мстите, потому что они вас довели, к сожалению, большинство родителей только и наказывают тогда, когда их довели. А так им неохота заниматься этим бизнесом. Это слишком хлопотное дело. Вот тогда, когда уже здесь как печка электрическая красная, вот, когда уже все внутри клокочет, там уже ни адреналина, не поймешь, что там с чем смешано, со всеми химическими элементами. Вот тогда уже действительно наказание, тогда уже там и ремень, и все подряд. И действительно существуют законы, в Америке существуют законы, запрещающие бить детей. Вот эти законы издали специально, чтобы вот в таких ситуациях родителей не наказывали. Потому что тогда, когда они разъяренные, когда они вне себя, они действительно могут ребенка просто покалечить. Они просто вымещают зло. То есть, когда сказано «не мстите за себя», это относится и к этой ситуации. Смотрите, если судья, который судит, и он определяет степень наказания, он ни в коем случае не должен быть там заинтересованным лицом. То есть, если каким-то образом узнают, что это коснулось лично судьи, и он будет реагировать эмоционально на то, что происходит, его заменяют. Почему? Потому что судья должен быть объективным, он должен вынести наказание, но не мстить. Наказание, которое исправляет. То есть, там, где написано «не мстите за себя», это абсолютно правильно. И только тогда человек может действительно наказать правильно, когда он не будет мстить. Когда его обида не будет играть там роли в этой ситуации. То есть мы должны доверить Богу справедливое воздаяние за нанесенные нами обиды. Самый замечательный, наверное, пример в Библии, в Ветхом Завете, это Иосиф, когда ему очень много сделали зла. И когда он просто доверился Богу. И вы знаете, Бог действительно расставил все на свои места. Посмотрите, кем стал Иосиф и кем стали его братья. Посмотрите, каким образом Бог распорядился. Бог обязательно поставит все на свои места. Рано или поздно. Нам нужно только позволить ему это делать. Итак, мы говорим о том, что Евангелие есть сила для спасения. Евангелие есть сила для христианской жизни. Действительно, для того, чтобы позволить Богу возмещать и позволить Богу справедливо воздавать, для этого нужна большая сила, вера, упование на Него. И последнее. Для того, чтобы побеждать зло, нужно практически делать добро. Благословляйте вместо того, чтобы проклинать. Мы говорили. Первый очень важный стих. Второй – ищите мира. Третий – не мстите. Четвертый – делайте добро. Что это такое? Это вот то добро, которое есть в сердце. Позаботьтесь о том, чтобы оно выразилось. Посмотрите, как здесь написано. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Существует несколько версий по поводу того, что это значит собрать на голову горящие уголья. Мы не будем сейчас их все приводить и расшифровывать. Суть их заключается в следующем. Что тогда, когда вы сделаете добро, следующий стих объясняет, вы сокрушите сердце этого человека. Вы победите его. Не будь побежден злом, а побеждай зло добром. Опять-таки, здесь написано о том, что если враг твой голоден, если жаждет. Мы сегодня живем в такое время, когда, в общем-то, мало голодных и мало тех, кто жаждет. Но сегодня у нас есть другие какие-то проблемы. Если врагу или человеку, который делал вам плохо, он плохо себя чувствует. Ему неуютно как-то. Сделай что-нибудь доброе конкретно ему. Покажи, что внутри тебя, в сердце твоем, действительно нет зла. Действительно, ты свободен, ты не в плену, ты не в рабстве. Твой ум не вращается со скоростью света, изобретая новые и новые оправдания своему злу против человека. А нужно научиться делать добро независимо от внешних факторов. Нужно просто быть распространителями добра, просто жить добром. Иисус Христос говорил когда-то, он говорил, что христиане добрые люди, потому что Бог благ. Потому что Бог, который действительно родил нас, который поселился в нашем сердце Духом Своим, Он благ. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Сам Иисус Христос здесь очень ясно, конкретно объясняет каждому из нас. Он говорит: наполнитесь тем же самым ощущением, которое наполнено сердце Бога. Научитесь относиться к людям, которые враги ваши, которые преследуют вас, которые делают вашу жизнь неуютной, неудобной в каком-то смысле. Научитесь реально их любить. Способность делать добро можно приобрести только тогда, когда мы реально, практически подчиняемся Богу, поклоняемся Ему, когда мы отказываемся от своего «я», когда мы поклоняемся или подчиняем себя, отдаем себя в распоряжение Богу, тогда Он может действительно дать нам для этого силу. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас мог свое сердце проверить, так сначала и до конца. Давайте честно посмотрим себе в глаза. Давайте посмотрим в свое сердце, заглянем в то, что происходит внутри. Для того, чтобы мы были готовы действительно исповедать и освободиться от всего того, что мешает нам жить миром.